действительно они появились как персонажи в журнале «Ералаш». Мало того, первый раз Петров и Васечкин возникли как рисованные персонажи. Я их нарисовал, да, я нарисовал такого маленького, значит, хиленького, чудовищного Васечкина и кругленького, толстенького Петрова. И был сделан мультфильм с ними, который первоначально назывался «Бутерброд с вороной», а потом впоследствии был переименован в фильм под названием «Переменка». Это снимал режиссер Ефим Гамбург на «Союзмультфильме». А в «Ералаше» я сделал там с полдюжины сюжетов с Петровым отдельно, с Васечкиным. Потом в какой-то момент они у меня соединились, как Петров и Васечкин. И отсюда уже возникло предложение Одесской студии сделать серию короткометражных поначалу фильмов с этими же героями. Мы возили эти фильмы сдавать нашему заказчику в Москву в «Экран», в телеобъединение «Экран». И, в общем, и основным человеком, который принимал их, был тогда директор «Экрана» Борис Михайлович Хейсин, которому, в принципе, приключения понравились. Это было видно невооруженным глазом, он, в общем, так теплел глазами, и явно ему это очень нравилось. Хотя, с другой стороны, насторожило. Вообще, с ними произошла парадоксальная вещь. Мне там дали довольно мало поправок. Ну, там, типа, например, если вы помните, в первой новелле, скажем, Васечкина Петров спрашивает, ты за Луну или за Солнце? Вернее, Васечкин Петрова. Петров должен ответить за Луну, на что Васечкин остроумно говорит за Луну, за советскую страну. То есть так было первоначально на съемках, но уже в окончательном варианте слово «советская страна» вызвало, значит, серьезные опасения. Поэтому это забили как бы звуком. В этот момент, значит, на фонограмме звучит звонок, топот, и как бы не слышно, что он ответил. Вот такие мелочи были в приключениях. Но, в принципе, принято было очень хорошо. Мало того, мне было сказано, значит, мы вам предлагаем, Володя, немедленно начать работать над продолжением. На что я уперся категорически, сказал, не буду делать никакого продолжения, я считаю, что тема исчерпана. На что мне, опять же, категорически было сказано, если не будете делать продолжение, не будете делать вообще больше ничего. Вот, и с этим тогда я глубоко задумался, потому что я только начинал, и мне, естественно, хотелось продолжать это. Я сказал, хорошо, но если я буду делать продолжение, то будет что-то принципиально другое. Меня спросили, а что принципиально другое? Я сказал, ну, хотя бы жанр другой. Мюзиклы, скажем, настоящие мюзиклы. Каких еще не было. Сказали, давайте. И я полетел, значит, обратно в Одессу, и по дороге в самолете был придуман ход. Я решил, что я сделаю современный такой парафраз «Ревизора», но с детьми, «Хулиган». А для второй серии я решил, что я сделаю «Дон Кихота». То есть все вот так вот за этот полет было решено. И мы начали работать. Но оказалось все очень сложно. То есть мы, опять-таки, провели еще одно замечательное лето, все сняли, все сделали. Но когда повезли сдавать, на этот раз... А приключение все еще на экраны не вышло. Они ждали второго фильма «Каникул». Но на этот раз «Каникулы» вызвали, значит, дикие опасения. На этот раз, несмотря на улыбки, смех во время просмотра, тем не менее, все страшно насторожились. Потому что как бы почуяли какую-то крамолу во всем этом. Ну, естественно, «Ревизор» – вещь, как мы знаем, крайне сатирическая. Тут у меня вместо чиновников – пионеры. Значит, в роли Городничего – председатель совета дружины пионерской. Пионеры, которые дают взятки. То есть вся эта схема вдруг, оказывается, работает в советском пионерском лагере. Это сразу всех безумно насторожило. Значит, было сказано, что это ни в каком виде не пойдет ни за что. Был дан целый ряд, там 28 всяких поправок, например, скажем, в «Каникулах», в «Хулигане». Там есть такое знаменитое ныне танго, которое танцует Васечкин сначала с Анкой, потом с Дашенькой, и признается им обеим в любви. Так вот, там такая была крамола. Он когда танцевал, он поет «Пойми, я сердцем чист, враньем по горло сыт, в душе я активист и красный следопыт». Значит, слово «красный» вызвало такую же реакцию, как «красная у быка». То есть как, почему, кто позволил? И в финальном варианте, если вы посмотрите, он уже поет «В душе я активист и даже следопыт». То есть даже такие вещи категорически было велено убрать. Но самое главное, что потребовали придумать какой-то ход, который позволит объяснить, что это все шутка, что это все, значит, ирония, которая, мне казалось, она и так выпирает из всех дыр. Нет, 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 было сказано. Нет, что-то. Вот пусть они читают «Ревизора», например, и, значит, их хохочут над этим, и как бы... Ну, что делать? Значит, 3 месяца спустя после окончания съемок опять была собрана съемочная группа и досняли все эти сцены, где, значит, учительница Инна Андреевна читает «Ревизора» с детьми и распределяет роли. Когда мы сделали все поправки, все равно было сказано «нет». Я говорю, что значит «нет»? Эти фильмы, было сказано, на экраны не выйдут никогда. Я говорю, как никогда? Вам же нравилось? Нет. То есть что-то произошло, видимо. Мы пропагандировать вот этого не будем на нашем экране. Я говорю, а что значит вот этого? Вот это ваша... И дальше были такие замечательные термины, которые я запомнил на всю жизнь. Это не пионерская пластика, не пионерская музыка, значит, не пионерские стихи. И вообще все вот эти ваши американизмы. Такое было еще обвинение. И начались мои хождения по мукам, потому что фильмы положили на полку с грифом «хранить вечно», знаете, не просто там вот полежат, а потом выпустим. Нет, вообще. Было сказано, что эти фильмы никто никогда не увидит. Первым секретарем у нас в ту пору был Андропов, не так давно ставший. И вдруг я вспоминаю, что где-то я слышал разговор о том, что дочь Андропова, Ирина Юрьевна, работает в журнале, в каком-то музыкальном журнале. Я думаю, может быть, попробовать. Открываю телефонную книгу. Музыкальных журналов в Москве всего 3. «Музыкальная жизнь», еще чего-то такое. Я звоню, говорю, Ирина Юрьевна, у вас работает? Они говорят, да. Она сегодня на работе? Они говорят, да. Я говорю, до которого часа? До 5 она здесь. Я говорю, очень хорошо. Кладу трубку и думаю, ну, мне повезло, хоть в чем-то, она тут, она работает, значит, я ее сейчас увижу. Я сажусь на такси и мчусь туда, в эту редакцию. И мы встречаемся с Ириной Юрьевной. Я говорю, Ирина Юрьевна, и вру нещадно, я ваш большой поклонник, читаю, значит, ваш журнал, который видел впервые. Мечтаю, чтобы вы посмотрели, я вот сделал детские музыкальные фильмы, это по вашей части. Она говорит, нет-нет-нет, это не по моей части, потому что у нас фильмами кино занимается другой человек. Я говорю, ну как же так? Я, знаете, вот слежу внимательно именно за вашими публикациями. Мне вот очень интересно, чтобы именно вы оценили картины. Я готов сделать все, чтобы вам было удобно. Если хотите, я могу даже привезти их, я не знаю, на дачу. Может, у вас есть дача, так я на дачу привезу. Она говорит, да, у нас есть дача. Я говорю, ну вот, пожалуйста, или там на студии, как вам удобно, я... у вас дети есть? Есть у меня дети. Я говорю, ну вот доставьте удовольствие детям, покажите им милое детское музыкальное кино, все-таки первые детские мюзиклы у нас в стране. И в конце концов, спустя 1.5 часа, мы долго с ней разговариваем, она упирается, упирается, причем вот такая смешная игра, когда, дай, знаете, как в детской игре, да и нет, не называть. И она в конце концов соглашается, она говорит, хорошо. И мы договариваемся, а дело у нас происходит в четверг. Мы договариваемся, что в понедельник она приедет на студию и посмотрит фильмы. Я говорю, замечательно. Огромное вам спасибо, Ирина Юрьевна. И еду домой. И оттуда звоню в приемную Хессина, секретарше, и говорю, Галочка, значит, это режиссер Олейников, пожалуйста, на понедельник закажите директорский зал, значит, с 10 там, до 3, потому что там нам нужно минимум 6 часов. Она говорит, а что будет? Я говорю, я буду показывать свои фильмы. Она говорит, а вы с Борисом Михайловичем согласовали? Я говорю, ну вы сами согласуете, скажите, что семья Андроповых приедет смотреть мои фильмы. Она говорит, а? И кладет трубку. Ровно через 3 минуты звонит Хессин и говорит, Володенька. Я говорю, да, Борис Михайлович. Он говорит, а я правильно вас понял, что... Я говорю, вы правильно поняли, Борис Михайлович, да-да-да. Семья Андроповых приедет смотреть кино Петрова и Васечкина, все фильмы. Он говорит, а я говорю, вы хотите спросить, кто их пригласил, Борис Михайлович? Он говорит, да-да-да, вот кто же их пригласил? Я говорю, я их пригласил, Борис Михайлович. И он тоже говорит, а? И на этом мы прощаемся. Дальше происходит удивительная вещь. Проходит пятница, и в субботу рано утром в 8 утра мне вдруг раздается звонок. И говорят, это Владимир Михайлович? Я говорю, да. С вами будет говорить заместитель председателя гостелерадио Стелла Ивановна Жданова. Вы можете с ней поговорить? Я говорю, да. Я был сильно потрясен этим звонком, потому что до этого мы встречались со Стеллой Ивановной только однажды, когда, значит, я должен был сдавать свою картину «Жил-был настройщик», и я пришел ей сдавать фильм и хотел войти в зал, на что мне кто-то из ее, значит, помощников сказал: «А вы ждите в коридоре, Стелла Ивановна не любит, когда режиссер сидит в зале». И я вот ходил в коридоре целый день. Потом она с каменным лицом вышла, прошла мимо меня, ни слова не сказав, и я понял, что, значит, фильм мы сдали. Вот это была единственная моя встреча, которая оставила малоприятные впечатления. И вдруг она мне звонит и говорит: «Владимир Михайлович», я говорю, «да, это Стелла Ивановна», я говорю, «очень приятно». Она говорит: «Я слышал, у вас какие-то проблемы». Я говорю: «У меня? Да упаси Боже, у меня никаких проблем нет, это у вас какие-то проблемы с моими картинами». Она говорит: «Что вы имеете в виду?» Я говорю: «Я имею в виду, что вы их на экраны не выпускаете уже, второй год скоро кончится». Она говорит: «Да нет, это какое-то недоразумение, мы просто ждали удобного случая. Нам нужен был, понимаете, какой-то хороший повод, потому что картины настолько интересные, незаурядные, что хотелось выпустить их как-то вот в хорошее время, к хорошей какой-то дате. Вот как раз у нас приближается 1 июня, вот к этому времени мы их и готовили». Я говорю: «Да». Она говорит: «Ну, конечно. Вот они у нас стоят в программе в самое лучшее время, на субботу, воскресенье у нас объявлены премьеры». Я говорю: «Не может быть». Она говорит: «Ну как не может быть? Посмотрите в газете. Еще какие-то у вас проблемы?» Я говорю: «Да нет». «Ну, в таком случае желаю вам больших творческих успехов, Владимир Михайлович», любезно сказал Стеллана и попрощалась. И я тут же выскочил, значит, помчался вниз, открыл там почтовый ящик, вынул газету, открыл газету, и там действительно программа на следующую неделю, где на субботу, воскресенье объявлены «Приключения Петра Васечкина», «Каникулы Петра Васечкина». И я думаю: «Боже ты мой, это же... Как же нужно было там напугаться, чтобы так вот перекрутить всю программу, за один день все переверстать, я же знаю, как задолго там все это готовится, и вот так вот выпустить новую программу». И таким образом состоялась эта премьера. А, еще, и чтобы закончить эту историю, мне вдруг звонит в понедельник утром Ирина Андропова. И говорит: «Владимир Михайлович, это Ирина Юрьевна. Вы знаете, я должна перед вами извиниться. К глубокому моему сожалению, вот тут внезапно такое случилось, я не смогу приехать». И я говорю: «Спасибо вам огромное, Ирина Юрьевна, уже не надо». Мы перерыли дикое количество школ, в зоопарки ходили, по улицам, все мои ассистенты, я сам без конца, Москва, Киев, Одесса, Ленинград. Еще тогда Ленинград. И в Ленинграде я вдруг наткнулся на фотографию, значит, сына моего друга и хореографа картины Владислава Дружинина. Я говорю: «А где он у тебя? Покажи-ка мне Егора». Он говорит: «Егор в пионерлагере». Я говорю: «Ну, поехали в пионерлагерь». И мы поехали в пионерлагерь куда-то там на электричке, и пришел Егор. И через буквально там 10 минут беседы с Егором мне стало ясно, что, в общем-то, искать не надо. Вот он, Васечкин. Вот те живые глаза, которые я искал, вот как бы та спонтанная реакция. Не нужно ничего больше искать. И мы так с ним разговорились, и он говорит: «А Петрова вы нашли?» Я говорю: «У меня есть там полдюжины Петровых, но я ищу». Он говорит: «Вам не нужно никого искать, я вам сейчас приведу своего ближайшего друга, Диму Баркова. Вот это настоящий Петров, уверяю вас». И через, я говорю: «Веди». И через 5 минут он привел Диму Баркова. Дима, значит, открыл вот эти свои глазища на меня, вот так вот посмотрел. И я понял, что он прав. Искать не нужно. И вот так после 3-месячных бесконечных проб мы нашли Васечкина и Петрова. Вот так вот, знаете, мгновенно. А с Машей Старцевой, то бишь с Ингой Ильм, случилось следующее. У меня была еще одна девочка, которая мне очень нравилась, но на за Ингой стояло следующее. Во-первых, когда она прочла сценарий, я ей дал почитать, я говорю, ну что ты об этом думаешь? Она прочла новеллу «Укрощение строптивой». Инга, значит, распахнула свои глаза, блюдце, посмотрела на меня очень серьезно и сказала, вы знаете, я думаю, что это фильм о любви, но поскольку они еще очень маленькие, то это, наверное, должно быть смешно. И поскольку это произнесла 10-летняя девочка, то я, естественно, сразу на это среагировал и был под сильным впечатлением от общения с ней. Но решил, поскольку им предстоит прожить длинную жизнь, моим мальчишкам и вместе с девочкой, я решил, пусть они сами примут какое-то решение. И, отведя их в сторонку, говорю, вот у нас есть Настя, вот у нас есть Инга. Как вы думаете, кто из них Маша Старцева? И они хором, не сговариваясь, сказали, конечно, Инга.